Николай Лейкин. Хлебный вопрос. Юмористические рассказы. Читает Александр Зорин. Барин присел в рабочей избе за большим некрашенным столом, по которому бегали тараканы, и приготовился писать рабочим письма в деревню. Рабочие столпились вокруг стола. Барин взял в руки перо и спросил.
«Кому же первому, Андриян, тебе что ли?»
«Да пишите хоть мне»,
— ответил черный корявый мужик и выдвинулся вперед.
«Ну, хорошо. Ну, говори, что писать».
«Да уж вам, Александр Иванович, самим лучше знать, что писать. Вы грамотный».
«Однако, не могу же я. Ты что, ты хочешь деньги жене послать на праздник?»
«Вот-вот, деньги. Потом, известно, поклоны и родительское благословение ребятишкам».
«Ну вот, с меня и довольно. Как жену-то звать?»
«Афросиньей».
«А по отчеству?»
«Захаровной».
10 рублей посылаешь?» «Чудесно», — сказал барин, обмакнул перо, написал и прочел. «Любезной супруге нашей Афросиньи Захаровне от мужа вашего...»
«Нельзя, барин, супруги. Выйдет не в точку»,
— перебил его Андриян. «Отчего?»
«У меня матушка есть, обидится. Надо перво-наперво матушке. А то и жену-то забьют».
«Ах ты какой! А я бумагу испортил». Барин взял новый листик бумаги и спросил. «Как же мать твою звать?»
«Степанида Макаровна. Напиши-ка жене. У меня брат со света ее живет. Даром, что младший. А невестка подсобит. У меня хоть и старшая, а тихая. А та, ох, бой баба».
«Деньги-то все-таки жене посылаешь или матушке?» — расспрашивал барин, опасаясь опять ошибиться.
«Жене, жене, это можно. К ней через это будут ласковее, коли она им передаст».
«Степанида Макаровна?»
«Вот-вот, так и пишите, Александр Иванович, а потом жене».
Барин написал и прочел. «Любезной матушке нашей Степаниде Макаровне от сына вашего Андрияна».
«Михайловича», —
подсказал Андриян.
«Михайловича нижайший поклон. С любовью вам кланяюсь и прошу родительского благословения навеки нерушимого. А теперь жене?»
«Теперь можно и жене».
«Афросинья, кажется».
«Афросинья Захаровна».
«Супруге нашей, любезной Афросиньи Захаровне, от мужа твоего Андрияна Михайловича, с любовью низкий поклон. А также и детям моим любезный мой поклон, и посылаю родительское благословение». «Так что ли?»
«Так, Александр Иванович. А только напишите Петру, Алексею и Варваре».
«Да уж тут негде, говорил бы раньше. Можно и не поименовывать».
«Жена обидится. Скажет, вот словно щенки без имени. Вы как-нибудь сбоку, Александр Иванович».
«А вот так можно. И целую, и обнимаю нечетно раз Петю и Алешу и Варю».
«А как же маменьку-то старушку не обнимали? Теперь маменька обидится. У нас, Александр Иванович, нужно так, чтобы как одному, так и другому. А то сейчас скажут, эва он как, мать родную не почитает. Это его жена подлюга научила. Ну и давай ее терзать».
Барин улыбнулся. «Позволь, тогда можно так. Детей целую и обнимаю, а также и вас, матушка любезная. Хочешь?»
«Скажет, зачем после детей? Она у нас старуха, ой-ой, какая строгая».
«Что за вздор? Пустяки.
Неладно будет, Александр Иванович».
Корявый Андриян потряс головой. «Ну, я тут такую штуку. А также и вас, маменька любезная, и припадаю к ручкам вашим. Хорошо?»
«Хорошо-то хорошо. Но теперь жене будет обидно. Отчего ей нет, целую и обнимаю».
«Фу ты пропасть! Что это за обидчивый народ такой у вас?»
«У нас, Александр Иванович, надо так, чтобы точка в точку. Как значит одному, так и другому».
«Отлично. Можно прибавить и жене, но только письмо-то складно не будет».
«Нам зачем склад? Нам только бы в точку».
«Прижимаю к груди моей и целую тебя, супруга моя милая Афросинья Захаровна». «А затем можно об деньгах?» – спросил барин.
«Как возможно об деньгах? А брату-то Герасиму поклон, а невестке Ульяне?»
«Можно. Братцу моему любезному Герасиму Михайловичу и невестке любезной Ульяне, как по отчеству».
«Спиридоновне, чтоб ее черти драли. Вот ведьма-то, барин, чисто змея».
«Ну, ты это потом. Ульяне Спиридоновне от брата вашего с любовью низкий поклон».
Надо уж и ребятишкам ейным.
Сейчас. С очадами вашими.
Как бы не обиделись, скажут, своих детьми зовет, а у нас чады. Нет, барин, замарайте. Чада у нас ругательное слово.
Да полно, что ты?
Прошу вас, Лисандр Иванович, иначе ведь моей жене-то плохо придется. Напишите так. Детям вашим шлю поклон с любовью.
Барин написал и спросил. Теперь о деньгах?
Можно и о деньгах.
И посылаю тебе, супруга наша любезная, 10 рублей. А деньги ты эти передашь матушке, чтобы она купила кулер жина посев. Писал и читал вслух барин.
Вот-вот, теперь будет в точку,
одобрил Андриян.
Маменька будет слушать и понимать, что от нас почтительность.
Остальные от семян деньги вам на ваши нужды и на встречу престольного праздника нашего. Вот и все. А теперь можно прибавить, что здоров, и на Михайлов день приедет в деревню. Так?
Нет, Лисандр Иванович, так нельзя,
перебил его Андриян.
Надо насчет вина сказать и написать сколько. Да бабе моей на сапоги. Вы так. И купите, маменька любезная, себе в дом на праздник 1/4 ведра вина.
Четверть, стало быть, решил? Спросил барин.
Четверть. Довольно. Иначе жене на сапоги не останется.
Барин написал и прочел. Андриян одобрил и сказал.
А теперь про сапоги. А 2 рубля, супруга наша любезная, вам на сапоги к празднику и желаю вам щеголять и веселиться. А потом пишите, когда я приеду. Вот и все.
Барин написал и прочел. Андриян внимательно слушал и одобрил. Принимая от барина письмо и надписанный конверт, он говорил.
О, у нас насчет писем страсть как строго. У нас письмо-то ведь читают 10 раз. Как кто грамот не пришел, сейчас и просят прочитать. А потом судят, дорядят. Ну и обида.
Тебе что писать, Денис? Спрашивал барин. Выдвинулся рыжий мужик.
Глава 3.
4 письма в деревню с пересылкой денег для справки престольного праздника были окончены. Барин стал собирать письменные принадлежности, чтобы уходить из рабочей избы. Как вдруг к столу подошел 5-й рабочий. Это был небольшого роста человек, в новой розовой, стоявшей колом ситцевой рубахе с бумажным платком, обмотанным вокруг шеи и с редкими рыжеватыми волосами, до того густо смазанными постным маслом, что с них даже текло. Лицо этого мужика было в высшей степени комично. Оно было совершенно без бровей, скуластое, и волосы на подбородке и верхней губе еле росли. В довершении всего верхняя губа была двойная, рассеченная вдоль пополам, так что виделись в прореху 3 белых зуба. Как только мужик этот приблизился к столу, остальные мужики уже захохотали. Он обернулся к ним, попробовал сделать строгое лицо и сказал.
«Че вы, черти, ржете? Ну, чего?» «К вашей милости и я, Лисандр Иванович!»
Обратился он к барину, пришептывая, и поклонился.
«Что? И у тебя, Константин, разве престол в деревне?»
Спросил барин, невольно ухмыляясь на его комичную фигуру.
«Престола, Лисандр Иванович, у нас нет. Зачем буду врать? Престол у нас на Зимнего Николу.
А письмецо мне нужно написать в деревню. Письмецо напишите. Но только мне нужно письмецо особенное».
«Какое же такое?»
«Да как вам сказать? Такое, чтобы пользительно было!» – проговорил Константин и, снова услыхав смех других мужиков, опять обернулся к ним и произнес.
«Да будет вам, лешим!»
«Такое, чтобы, значит, с пользой!»
«Кому писать-то?»
«Моей бабе, моей бабе! Но чтобы с пользой и пробрать ее хорошенько шкуру!»
«Не понимаю!» – покачал головой барин.
«Баба избаловалась, Лисандр Иванович. Будем так говорить. Вот маменька и пишет. Моя мать, то есть. Пробери ты ее хорошенько шкуру, коли сам поучить ее приехать не можешь».
«Это ты хочешь, чтобы я написал твоей жене ругательное письмо?»
«Не ругательное, Лисандр Иванович. Зачем ругательное писать? От этого пользы не будет. А жалостливая, с жалкими словами. Ну и пристрастить ее хорошенько».
«Да за что? Что у тебя такое там случилось?»
«Не по поступкам живет. Другой бы за эту музыку...»
приехал, да как дугу в три погибели ее. За косу да вон из избы. Иди, шельма, куда хочешь с ребенком.
А нам, Лисандр Иванович, этого нельзя. У меня маменька стар человек. Совсем преподать стала. И нам в доме нужна работница. Вот вы и учтите. А вы напишите так, чтобы пронять ее насквозь и чтобы пользительность была.
«Да ты расскажи толком-то, что случилось у тебя?» — сказал барин.
«Как рассказывать-то? Вон, гогочут черти!»
Константин обернулся и взглянул на мужиков. «Ребята, ребята, что это такое? Дайте ему рассказать, чего вы?» — останавливал рабочих барин. «Ну, говори, Константин, что у тебя стряслось?»
«Что стряслось? То стряслось, что с каждым может, и смеяться им нечего. Может, статься и у них».
«Нет, брат, уж извини. Никогда этого у нас не было, да и не будет», — послышалось у мужиков. «У нас за это чуть что сама родня вожжами». «Бросьте вам, говорят», — крикнул барин. «Рассказывай, Константин». Обратился он к мужику с рассеченной губой.
«Баба у меня избаловалась в деревне, Лисандр Иванович. Полтора года в деревне я не был, а она подлая, с ребенком. Так вот, маменька и пишет. Пробери ты ее, мерзавку, и чтоб через это самое».
«Ну, конечно же, ругательное письмо. Нет, Константин, этого я не могу», — решительно сказал барин.
«Да не ругательно, Александр Иванович, а чтобы она прочувствовала. Явите божескую милость, напишите, потому кому же иначе, коли я неграмотный».
«Не могу, не могу, не умею я так и писать».
«Барин, заставьте вечно Бога молиться, иначе что же это будет, коли без письма?»
Константин поклонился в пояс. Барин замялся.
«Если скажешь, что писать», — проговорил он, присаживаясь к столу.
«Да ведь уж вам лучше знать, коли вы грамотный. Вы от себя».
«Нет, я от себя не могу. Я даже не знаю твоего семейного положения».
Барин опять поднялся из-за стола.
«Маменька у нас там вдова существует. И вот при ней эта шкура Авдотья. Женился я на ней вдовой. Нет, первой у меня жены ребят не было, нет второй. От этой-то есть».
«Понимаю», — кивнул барин.
«А тут уехал на полтора года, и вдруг... А жениться я на ней не хотел. А маменька пристала. Нельзя, говорит, нам надо в дом работницу взять. Потому я при своей старости. Ну, я и... А она, подлюга, взяла, да и... Отпишите ей, Александр Иванович, как-нибудь построже».
«Говори, что писать, говори, иначе я не могу».
«Ну, вам лучше знать, Лисандр Иванович, я человек темный».
«Нет, не могу. Извини меня, но не могу. Тут проповедь надо целую писать. Нет, не могу». Барин взял перо, чернильницу, бумагу и стал уходить из избы.
«Лисандр Иванович, а нельзя ли ее шкуру по телеграфу?»
Мужики захохотали, барин не вернулся. Константин чесал затылок.